वंदे रूप सनातन रघु जग श्री जीव गोपाल को
Глава 16. Долгожданная возможность проповедовать. Комната номер 307 никогда не предназначалась для жилья ашрама или лектория. Это был маленький, узкий кабинет без мебели и телефона. В дверь было вставлено большое матовое стекло, как бывает в старых офисах. А над дверью находилась застекленная фрамуга. Свою постель Бхактивиданта Свами положил прямо на пол, перед металлическим сундучком, превратившимся в рабочий стол, за которым он писал. Спал он на полу. Здесь негде было готовить и даже мыться, поэтому ему приходилось каждый день ходить домой к доктору Мишре. Пока Бхактивиданта Свами жил в комнате номер 501 вашими доктором Миши, доктор оплачивал все его расходы. Но теперь он мог рассчитывать только на самого себя. Все, что ему удавалось выручить от продажи книг, уходило на повседневные нужды и арендную плату, составлявшую $72 в месяц. Он обнаружил, что пакетик красного молотого перца в супермаркете в Вест-Энде стоит 25 центов, то есть в 10 раз дороже, чем в Индии. У него не было постоянного дохода, расходы его возросли, а бытовые условия ухудшились. Но зато теперь у него была своя комната. Здесь он мог проповедовать, как считал нужным. Он приехал в Америку, чтобы рассказывать людям о Кришне, и пользовался любой возможностью делать это, будь то в компании, которая собиралась в гостиной Агарвалов, или на собрании в Lions Club в Батлере, на уроке санскрита доктора Нормана Брауна, в обществе йоги доктора Миши или в обществе Тагора. Но он не придавал большого значения чтению лекций перед теми, кто пришел послушать его один раз. Это было главной причиной, по которой он хотел иметь в Нью-Йорке собственное помещение. Дать людям возможность приходить к нему регулярно, петь мантру Хари Кришна, вкушать с ним прасад и слушать его лекции по Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам. Переехав из студии йоги в маленькую комнату внизу, Бхактивиданта Свами получил то, что искал — собственное помещение. Но при всем желании, это место никак нельзя было назвать храмом. На двери висела табличка с его именем, так что всякий, кто искал Бхактивиданту Свами, мог найти его там. Но кто придет сюда? Храм должен привлекать людей к Кришне своим богатством и красотой. Однако комната номер 307 была прямой противоположностью этому. В ней царила ничем не прикрытая нищета. Даже человеку, который интересуется духовными вопросами, вряд ли понравится сидеть на голом полу в комнате, похожей на узкий железнодорожный вагон. Один из учеников доктора Миши пожертвовал катушечный магнитофон, и Бхактивиданта Свами записал несколько сольных бхаджанов, который исполнял, аккомпанируя себе на караталах. Он также записал на пленку длинное философское эссе «Введение в Гита Панишат».
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил ему: Даже если никто не придет, повторяй мантру для стен. Но поскольку теперь в новом месте, куда привел его Господь, у него появилась возможность свободно проповедовать, он решил три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, читать лекции для всех, кто придет его послушать. Первыми слушателями Бхактивиданты с вами были в основном люди, которые слышали о нем или встречались с ним в студии йоги доктора Миши. Несмотря на убогость обстановки в его комнате, эти встречи стали для него источником новой жизни. 18 марта Бхактивиданта с вами поделился радостью с Сумати Махараджи, написав ей письмо. «Меня очень вдохновили ваши слова о том, что мне необходимо оставаться здесь до полного выздоровления и возвращаться лишь тогда, когда моя миссия будет выполнена. Я думаю, сам Господь Бала Кришна продиктовал вашей доброй душе эти слова. Я хочу порадовать вас. Я поправил здоровье, и моя миссионерская деятельность развивается неплохо. Я надеюсь, что по милости Господа осуществится и мой проект по открытию храма Шри Шри Радхи Кришны. Сейчас, переехав из Батлера, штат Пенсильвания, в Нью-Йорк, я за $70 в месяц снимаю комнату, где читаю лекции по Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам, провожу санкиртану, а американские мужчины и женщины приходят послушать меня. Вы, должно быть, удивитесь, узнав, что, даже не понимая языка, они, тем не менее, внимательно слушают санкиртану. Движение, которое я начал здесь, для них совершенно новое, поскольку большинство американцев считают йогой индийскую гимнастику, которую здесь демонстрируют некоторые наши йоги. Они никогда не слышали о религии бхакти, науке о Кришне, но все-таки слушают меня. С моей точки зрения, это огромный успех». За окнами комнаты номер 307 сгустились зимние сумерки. Слова Бхактивиданты с вами перемежаются с приглушенными звуками автомобильных клаксонов и сирен, которые доносятся с улицы, а иногда с величественными аккордами туманного горна с Гудзона. В комнате пусто, но тепло. Бхактивиданта с вами читает лекцию по второй главе Бхагавад-гиты. Он говорит: Арджуна в растерянности. Он не может решить, сражаться ему или нет. Увидев перед собой родственников, с которыми ему нужно биться, он пришел в замешательство. Тогда он начал спорить с Кришной. Итак, первое, что стоит отметить. Кришна — это верховная личность Бога. Бхактивиданта с вами говорит серьезным и убедительным тоном. Время от времени он обращается к слушателям особенно горячо. Голос его повышается и срывается. Его благородная британская речь окрашена сильным бенгальским акцентом. Вдруг он делает паузу и обращается к кому-то из слушателей. «Что это?» «Где?» «Это что за книга?» «Это перевод Бхагавад-гиты». Бхактивиданта с вами явно недоволен тем, что кто-то во время лекции читает книгу. Едва ли это можно назвать почтением, которое, согласно Шримад-Бхагаватам, следует оказывать мудрому учителю. Бхактивиданта с вами говорит: «Нет, слушайте меня». «Я слушаю». «Да, лучше не отвлекайтесь. Просто слушайте». Бхактивиданта с вами принимает на себя роль учителя, делающего ученику замечания. Конечно, никто из этих случайных гостей не обязан его слушаться. Ему нужно их внимание. И только... Пытаясь рассказать им о сознании Кришны, он просит только одного, чтобы чтобы они хотя бы были внимательны. Просто слушайте. Вы слышали, что человек должен принять духовного учителя, но прежде он должен тщательно испытать его, как при выборе жениха или невесты. В Индии люди очень осмотрительны. Браки между юношами и девушками устраивают родители, которые очень осторожны в выборе жениха или невесты. Точно так же каждый должен принять духовного учителя. Это необходимо. Согласно предписанию вед, у каждого должен быть духовный учитель. Возможно, вы видели священный шнур. У нас есть такой священный шнур. Господин Коэн, вы видели священный шнур? Бхактивиданта Свами делает паузу. Его слушатели до сих пор не замечали тонкого белого шнура из нескольких нитей, который пересекает его грудь под рубашкой. На протяжении многих тысячелетий индийские брахманы носят такие шнуры, обвивающие торс по диагонали и не спадающие с левого плеча на правое бедро. Повторяя 3 раза в день священную мантру Гайтри, брахман держит шнур в правой руке. Но американцам все это кажется странным и диковинным. Впрочем, как и сам Бхактивиданта Свами. В сером чадре на плечах, сидящий на тонкой подушке, выпрямив спину и скрестив ноги. От слушателей, сидящих к нему почти вплотную, его отделяет чемодан, который сейчас заменяет ему кафедру. Невысокого роста, хрупкий, он при этом полностью уверен в себе, что совершенно не вяжется с его положением иностранца в Нью-Йорке. Гости ощущают исходящую от него таинственную силу. 2 аккуратные вертикальные полоски белой глины украшают его лоб, а его бледно-розовая одежда не спадает свободными складками. Он останавливается лишь на несколько секунд спросить, видели ли они когда-нибудь священный шнур. Он говорит: «Этот шнур указывает на то, что у человека есть духовный учитель. Согласно обычаям индусов, у замужней женщины тоже есть некоторые знаки, по которым видно, что она замужем. Здесь, разумеется, нет такой традиции. Они ставят на лоб красную точку, чтобы всем было понятно, что у нее есть муж. Также по способу укладки волос. А как называется эта линия? Как? Пробор. А как это пишется? Пробор. А, пробор. Пробор тоже имеет значение. Они знают язык, а Бхактивиданта Свами знает гиту, но он тоже неплохо владеет английским. А вот они с гитой практически не знакомы, и ему приходится все разжевывать. Но иногда он все-таки обращается к ним по поводу какого-нибудь английского слова. Итак, когда пробор посередине, значит, у женщины есть муж, и она из порядочной семьи. Но если пробор вот здесь, значит, она проститутка. Не касаясь головы, Бхактивиданта с вами делает по направлению к ней легкое движение рукой. И этот незаконченный жест явно указывает на пробор сбоку. Кроме того, если женщина нарядно одета, это говорит о том, что ее муж дома. Если же она одета скромно, это значит, что муж в отъезде. Понимаете? Одежда вдовы. Отличительных признаков много. Аналогичным образом, священный шнур – признак того, что человек принял духовного учителя, так же, как красная точка говорит о том, что у женщины есть муж. Хотя посетители очень занимают эти рассказы об индийских обычаях, внимательный слушатель может уловить слова Бхактивиданты Свами и более глубокий смысл. Каждый должен принять духовного учителя. Случайным гостям это сложно понять. Зачем принимать духовного учителя? Наверное, это только в Индии. Но он говорит: каждый должен принять духовного учителя. В конце концов, кто такой этот духовный учитель? Может, Бхактивиданта Свами хочет сказать, что принятие духовного учителя – один из элементов культурной традиции индуизма, вроде священного шнура, пробора в волосах или одежды вдовы? Для слушателей эти его рассказы – что-то вроде ознакомительной лекции по индийской культуре. Гости Бхактивиданты Свами похожи на людей, которые, сидя в мягком кресле, смотрят фильм о нравах и обычаях другой страны, без всякого, однако, намерения перенимать их. У Свами есть священный шнур, но эти шнуры носят только индусы. Это их традиция. Это вовсе не значит, что американцы должны носить такие же. Впрочем, верования этих индусов довольно занятны. Единственное, что движет Бхактивиданты Свами, это желание проповедовать абсолютную истину, в точности следуя словам своих предшественников по ученической преемственности. Если кому-нибудь в этой комнате в вагоне придет в голову вопрос, должен ли я предаться духовному учителю, он почувствует исходящую от Свами силу, силу истинного гуру. Каждый может воспринимать его слова, как хочет. Он говорит: духовный учитель руководит каждым шагом в жизни ученика. Но чтобы руководить, духовный учитель должен быть совершенным. Иначе как он поведет ученика? Арджуна знает, что Кришна совершенен. Поэтому он принимает его. Шишьястыхам шатхимам твам прапанам. Санскрит. Да здесь же никто не знает ни слова на санскрите. Но у Бхактивиданты Свами даже вопроса такого не возникает. Ну и что, что не знает? Божественные звуки шастр очистят их. Изначальные слова мудрецов, пусть даже непонятные американцам, сразу же придают вес и научность его проповеди. Как же он может обойти их молчанием? Он говорит: «Я предаюсь тебе, прими меня своим учеником». Так Арджуна обращается к Кришне. Дружеские беседы не помогут найти выход из затруднительной ситуации. Можно годами общаться по-дружески, но проблему это не решит. Итак, мы видим, что Арджуна принимает Кришну духовным учителем. Это значит, что он должен будет соглашаться со всем, что скажет ему Кришна. Ученик не может ослушаться приказа духовного учителя. Поэтому нужно выбрать такого духовного учителя, чьи указания не заставят вас совершить ошибку. Предположим, вы приняли духовным учителем не того, кого нужно, и он ведет вас в неверном направлении. Тем самым вы испортите себе всю жизнь. Поэтому следует принять такого духовного учителя, наставления которого помогут вам достичь совершенства. Таковы отношения духовного учителя и ученика. Это не просто формальность. Это серьезная ответственность как для ученика, так и для духовного учителя. Да? У вас вопрос? А что, если ученик пребывает в невежестве? Да. Бхактивиданта Свами соглашается с серьезностью заданного вопроса. Именно для того, чтобы отвечать на подобные вопросы, вопросы учеников, пребывающих в невежестве, он и покинул Индию, и приехал сюда. Откуда ему знать, какого учителя выбрать? Ведь у него нет необходимых знаний, чтобы принять мудрое решение. Да, поэтому в первую очередь человек должен искать духовного учителя, так же, как вы, например, ищете какую-нибудь школу. По крайней мере, у вас должно быть хоть какое-то представление о том, как эта школа выглядит, чтобы вы не искали ее среди магазинов тканей. Если вы в таком невежестве, что не можете отличить школу от магазина тканей, то вам будет очень трудно. Вы должны хотя бы приблизительно представлять, что такое школа. То же самое относится к этому знанию. Тат Виджнанартхам Сагурум Ивапи Гачат Самит Пани Шротриам Брама Ништхам. Согласно этому стиху, духовный учитель нужен тому, кто проявляет интерес к трансцендентному знанию. В Шримад Бхагаватам есть похожий стих. Тасмат Гурум Прападита Джиджнасу Шея Уттамам. Пытливый человек, жаждущий трансцендентного знания, должен искать духовного учителя. Если у человека нет хотя бы предварительного знания о трансцендентном, то как же он сможет задавать вопросы духовному учителю? Студент, кажется, вполне доволен ответом. Бхактивиданта Свами не готовился читать лекцию на какую-то определенную тему, хотя речь его серьезная и содержательная с научной точки зрения. Она затрагивает несколько философских тем. Бхактивиданта Свами не делает пауз, чтобы обдумывать слова. Он точно знает, что хочет сказать. Вопрос только в том, что из этого смогут понять его слушатели. Но иногда в его голосе проскальзывают шутливые нотки. И тогда он сочувственно обращается к слушателям, посмеиваясь над трудностями, которые им сообща приходится преодолевать. Он говорит: «Вот, например, прошел снегопад, и весь Нью-Йорк завалилось снегом, и это причиняет неудобство всем. Вы страдаете, но что вы можете поделать?» Порой он хвалит учеников доктора Миши за прилежание. «Итак, то, чему учит доктор Миша, это очень хорошо. Он учит тому, что, во-первых, вам нужно понять, кто я. Это прекрасно, но узнать, кто я, можно из Бхагавад-гиты. Я не тело». Порой кто-то из гостей задает совершенно неуместный вопрос, но с вами терпеливо пытается его рассмотреть. Внешне терпеливый, внутренний Бхактивиданта с вами всегда очень торопится. Иногда он говорит быстро. Это выдает его желание как можно скорее дать людям Запада сознание Кришны. У него нет ни последователей, ни храмов. Все, что у него есть, — это книги. Он открыто говорит о своей гонке со временем. «Я пожилой человек. Я в любое время могу уйти». За этими простыми, ознакомительными лекциями о философии сознания Кришны стоит тревога и страстное, почти отчаянное желание убедить хотя бы одну душу принять сознание Кришны немедленно. Все те условности, которыми он был скован в Батлере или Анандашами доктора Миши, позади. Теперь он может свободно говорить про абсолютную истину во всей ее полноте. Всю жизнь он готовился к этому, но даже сейчас он, не переставая, изучает своих западных слушателей, их реакцию, чтобы понять, как лучше представить им Кришну. Он говорит: «Мы должны всегда помнить, что Он — Бог, Он всемогущ. Никто не может превзойти Его в силе и красоте. Что касается его красоты, то когда он был на поле битвы, кто-нибудь из вас видел изображение Кришны? Вы видели? Кто-нибудь из вас когда-нибудь видел Кришну? А, нет?» Голос Бхактивиданты с вами замирает. Он останавливается и испытующе смотрит на слушателей. Никто из них никогда не видел Кришну. Ни у кого из них нет ни малейшего представления о Кришне. В Индии сотни миллионов людей каждый день поклоняются Господу Кришне, вечному средоточию красоты и истины, созерцая его прекрасный образ, запечатленный в скульптуре, на картинах и в танце. И нет никого, кто не слышал бы о философском учении Бхагавад-гиты. И Бхактивиданта с вами послан самим Кришной. Но мужчины и женщины в комнате номер 307 просто безучастно взирают на с вами. Он говорит об истинном смысле посещения святых мест в Индии. Человек должен отправиться в святое место, чтобы найти там ученого, сведущего в духовном знании, и общаться с ним. Как, например, я. Я живу во Вриндаване. Во Вриндаване есть много великих ученых и святых. В такие святые места нужно ехать не для того, чтобы омыться в озере или реке. Нужно быть достаточно разумным, чтобы отыскать там духовно возвышенного человека, внимать его наставлениям, не получить от этого блага. Если человек посещает места паломничества лишь для того, чтобы совершить там омовение, но не питает интереса к словам ученых людей, проживающих в этих местах, то он ничем не лучше осла. Саева Гокхара. Го значит корова, Кхара значит осел. Вся современная цивилизация, культура коров и ослов. Каждый считает себя телом. Да, вы хотите что-то сказать? Женщина спрашивает. Это в местах, которые называют скрытыми? Святыми. Да. А, так эти места святые? Да. А правда ли, что места, где собираются святые и духовно зрелые люди, становятся более притягательными? О, да, разумеется. Конечно. Потому-то такие места и притягивают людей. Да, и когда? Как, например, Вриндаван. Так и есть. Сейчас я в Нью-Йорке, величайшем, великолепнейшем городе мира. Но сердце мое всегда стремится во Вриндаван. Да. Да, здесь я несчастлив. Да, я понимаю вас. Я буду счастлив вернуться в свой Вриндаван, в это святое место. Вы спросите, тогда почему вы здесь? Потому что это мой долг. Я принес для вас послание. Мой господин, мой духовный учитель, дал мне наказ. Все, чему ты научился, ты должен донести до жителей западных стран. Поэтому, несмотря на все трудности и неудобства, с которыми мне пришлось столкнуться, я здесь. Я связан долгом. Если я уеду и буду жить во Вриндаване, лично мне будет там хорошо и удобно. Никаких беспокойств, ничего такого. Но я пошел на этот риск в столь преклонном возрасте, поскольку меня связывает долг. Я связан долгом. У меня есть долг, который я должен исполнять, невзирая ни на какие неудобства. Кто-то открывает дверь и нерешительно заглядывает в комнату. Бхактивиданта Свами, прерывая лекцию, говорит: «Да-да, заходите, проходите сюда». Роберт Нельсон, хотя и вырос в Нью-Йорке, с виду казался простым деревенским парнем, медлительным и грубоватым. Ему было 20 лет. Он не примкнул к растущему движению хиппи, не увлекался марихуаной и прочими наркотиками и был не слишком разговорчив. Получив техническое образование в общественном колледже Стейтен-Айленда, он пробовал найти себя в производстве грампластинок, но без особого успеха. Его интересовал Бог, и он посещал многие религиозные общества Нью-Йорка. Однажды вечером он забрел в общество йоги, чтобы послушать лекцию доктора Миши. И там впервые увидел Бхактивиданту Свами. Вспоминает Роберт Нельсон. Он сидел на скамейке, скрестив ноги. Там собралось около 50 человек. А доктор Миша стоял и говорил на тему «Я есть сознание». После лекции доктор Миша, широко улыбнувшись, представил гостям Свами. «Среди нас находится Свамиджи», — произнес он, делая широкий жест рукой в его сторону. Это смотрелось очень артистично. Он представил его в конце своей лекции, которая шла около часа. С вами ничего не говорил. Он только спел песню. Я подошел к нему. Он широко улыбнулся мне и сказал, что ему нравится, когда молодые люди принимают сознание Кришны. Он относился к этому очень серьезно. Он хотел, чтобы вся молодежь приняла сознание Кришны. Это понравилось мне. Это имело смысл. Поэтому я захотел помочь ему. Мы стояли и беседовали около часа. У Миши была библиотека, и мы смотрели картинки в его книгах. Арджуну, Кришну, колесницы и так далее. Потом мы просто ходили по комнате и разглядывали на стенах изображения разных свами. Было уже поздно, и свамиджи попросил меня прийти к нему на следующий день, к 10 часам. На следующий день Роберт Нельсон постучал в дверь комнаты номер 307, и Бхактивиданта Свами пригласил его войти. Комната была совершенно не приспособлена для жилья. Там не было ни туалета, ни душа, ни стульев, ни кровати, ни телефона, а стены были какого-то темного, унылого цвета. Бхактивиданта Свами показал Роберту 3-томник Шримад-Бхагаватам, который тот сразу же купил за 16,5 долларов. Затем Бхактивиданта Свами вручил ему маленький листок бумаги с отпечатанной на нем мантрой «Харе Кришна». Вспоминает Роберт Нельсон. Когда свамиджи давал его мне, на лице его была такая широкая улыбка, словно он вручал мне целый мир. Мы весь день провели вместе. В какой-то момент он сказал: «Мне нужно немного поспать», и прилег рядом со своим столиком. Я сказал: «Я тоже устал», и улегся в другом конце комнаты, прямо на полу, поскольку больше было негде. Но спал он совсем недолго, около 1,5 часов, не более того. Весь остаток дня мы провели вместе. Он рассказывал мне о Господе Чайтанье и его играх. Он показывал мне маленькое изображение Господа Чайтанье. Затем он начал говорить о преданных Господа Чайтанье, о Нитянанде, о Адвайте. У него был рисунок, на котором были изображены все 5. Они и еще 2. А также фотография его духовного учителя. Он постоянно что-то цитировал на санскрите, а потом переводил. Комнаты его жилища было нельзя назвать. Если бы вы это увидели, вам бы совсем не понравилось. Роберт Нельсон не мог оказать Бхактивиданте Свами той помощи, которая была ему нужна. Господь Чайтанья говорит, что у человека есть 4 достояния. Жизнь, деньги, разум и слова, из которых, по крайней мере, одно он должен отдать на служение Богу. Жизнь свою Роберт Нельсон не был готов посвятить сознанию Кришны. Денег у него было очень мало. Большим разумом он не отличался и, кроме того, был косноязычен. Да и знакомых, которым он мог бы что-то рассказать, у него практически не было. Но он полюбил Свами. Из 8 миллионов человек в городе он был практически единственным, кто проявил к нему серьезный интерес и желал хоть как-то помочь. Мистер Роберт, как называл его Бхактивиданта Свами, по опыту прежней работы кое-что смыслил в производстве пластинок, и у него родился план выпустить пластинку с пением свамиджи. Он объяснил, что сейчас чуть ли не каждый первый записывает свои альбомы с любой музыкой, какую только можно себе представить. Это приносит доход или, по крайней мере, покрывает расходы. Поэтому убытков можно почти не бояться. Он полагал, что это принесет с вами известность, и изо всех сил старался убедить его. Бхактивиданта с вами не стал отговаривать мистера Роберта, который горел желанием взяться за это служение. Вспоминает Роберт Нельсон. Мы пошли в студию звукозаписи, к которая находилась на 46-й улице. Мы вошли туда, и я взялся за переговоры. У человека, с которым я имел дело, в голове были одни деньги. Он был скупой и очень вредный. Мы принесли с собой магнитофонную запись. Мы пытались договориться с этим типом. Сам с вами тоже разговаривал с ним. Но этот человек сказал, что не будет выпускать пластинку с нашей записью. Насколько я помню, он прослушал запись, но не захотел ее выпускать. Нас это расстроило. Но с вами почти ничего не сказал по этому поводу. До того, как стать саньяси, Бхактивиданта с вами занимался бизнесом. Ему и в голову не приходило, что можно ни с того ни с сего взяться за новое дело. К тому же здесь, в чужой стране, по совету молодого американца. Кроме того, он приехал сюда не зарабатывать деньги, а проповедовать. Однако Роберту не терпелось послужить. Возможно, он не станет настоящим учеником Брамачари, но у него есть желание служить Кришне. Если бы Бхактивиданта с вами отказал ему, то этот искренний молодой человек, возможно, потерял бы к нему всякий интерес. Бхактивиданта с вами приехал сюда, чтобы говорить о Кришне и научить людей повторению святого имени. А если мистер Роберт хочет ему посодействовать, организовав выпуск пластинки, то это можно только приветствовать. Мистер Роберт и с вами были совсем не похожи друг на друга. Бхактивиданта с вами, пожилой ученый, возвышенный знаток Шримад Бхагаватам и санскрита, а Роберт Нельсон – нескладный тип, неискушенный в житейских делах и ни на что не способный, даже с точки зрения западной культуры. Гулять они ходили вместе. С вами в своем зимнем пальто, с воротником из искусственного меха, в индийском тхоте и белых остроносых туфлях. И мистер Роберт в старых штанах цвета хаки и облезлом плаще. Бхактивиданта с вами ходил быстрым, решительным шагом, сильно опережая неуклюжего, грузного парня, который так старался помочь ему. Мистеру Роберту приходилось помогать Бхактивиданте с вами заводить знакомства с бизнесменами и агентами по недвижимости, хотя сам он отнюдь не отличался деловой хваткой. Он был очень простодушен. Вспоминает Роберт Нельсон. Однажды мы проходили мимо большого административного здания на 42-й улице и решили зайти. Цена за аренду была $1000 за этаж. Я говорил с ответственным лицом, но совершенно не понимал, где мы возьмем такие деньги. С вами хотел найти просторное помещение, а я не знал, что сказать тому человеку. Бхактивиданта с вами хотел просторное помещение, но большое помещение – это большие деньги. У него самого денег вообще не было, а у Роберта Нельсона только его пособие по безработице. Но Бхактивиданту с вами это не останавливало. Если появится собственное здание, это можно считать большим шагом на пути к выполнению его миссии. К тому же, так можно занять служением мистера Роберта. И если Господь Кришна захочет, он может сделать, дать или устроить все, что угодно, обыкновенным образом или явив чудо. У Бхактивиданты с вами были свои доводы, а у мистера Роберта свои. Вспоминает Роберт Нельсон. Здание находилось между 6-й и Бродвеем, на 42-й улице. Это было местечко прямо под храм Кришны. То, что надо. Мы поднялись на второй этаж, поговорили с агентом и ушли. Кажется, он попросил то ли 5, то ли 10 тысяч долларов в месяц. Мы до чего-то договорились, но цена была непомерной. И мы ушли. Когда он назвал цену, я сказал что-то в том смысле, что нам это не подходит. Нужно было остановиться. В другой раз Роберт Нельсон отвез Бхактивиданту с вами на автобусе к отелю «Колумбия», дом номер 70, по 46-й Западной улице. В отеле был номер, который, по мнению с вами, вполне бы подошел для храма. Но это в очередной раз было слишком дорого. Платить было нечем. Иногда на свое пособие Роберт что-нибудь покупал для Свамиджи. Однажды он купил ему несколько оранжевых футболок. Как-то раз он съездил в магазин «Вулвард», где купил Бхактивиданте Свами кастрюли, сковородки и рамки для изображений Господа Чайтаньи и Бхактисиданты Сарасвати. Вспоминает Роберт Нельсон. «Однажды я поинтересовался у Свами, как готовить чапати. А он и говорит: $100, пожалуйста, за рецепт. $100. Я пошел, достал какие-то деньги. Не $100, меньше. Но он все равно показал мне. Он учил меня готовить и постоянно твердил: мой руки, мой руки. И всегда ешь только правой рукой. С вами производил впечатление на всех, с кем встречался. Люди отвечали ему улыбкой на улыбку. Иногда они обменивались добрыми, веселыми фразами. И это было здорово. Английская речь с вами была очень богатой. Я имею в виду словарный запас. Но иногда понимать его людям было немного сложно. Поэтому приходилось помогать». На 7-й Восточной улице, в Нижнем Ист-Сайде, в доме номер 64, находился макробиотический ресторан «Парадокс», где собирались последователи философии Джорджа Осавы. В полуподвальном помещении, тускло освещенном свечами, стояли маленькие столики. Еда была недорогая, но пользовалась хорошей репутацией. Чай подавали бесплатно, и можно было пить сколько захочешь. Это был не просто ресторан, а центр духовной и культурной жизни. Место встреч. Что-то вроде парижских кафе 20-х годов. Или ресторанчиков в Гринвич-Вилледж. Посетитель мог провести в парадоксе целый день, ничего не заказывая. И никто не сказал бы ему ни слова. Завсегдатаи парадокса принадлежали к некоему мистическому братству. И все до одного увлекались восточными учениями. Когда молва о новом свами, поселившемся у доктора Миши, докатилась до парадокса, об этом быстро узнали все его посетители. Свободный художник Харви Коэн и рабочий парадокса Билл Эпштейн были друзьями. Несколько раз побывав на лекциях Бхактивиданты Свами в студии йоги доктора Миши, Харви с восторгом рассказывал о новом свами Биллу и другим своим приятелям из парадокса. Вспоминает Билл Эпштейн. «Однажды вечером, когда я что-то делал в парадоксе, ко мне пришел Харви и сказал: я ходил к Мишре и встретился там с новым свами. Он потрясающий. Я тогда увлекался макробиотикой и буддизмом, и поначалу меня эта новость абсолютно не заинтересовала. Но Харви был человеком обаятельным и сердечным. Казалось, загорелся этим. Он сказал: почему бы тебе не съездить туда? Я хочу, чтобы ты увидел его. Вот я отправился на 72-ю улицу, на лекцию. Я вошел и сразу почувствовал силу, исходящую от Свамиджи. Он излучал поток мощной духовной энергии, хотя внешне выглядел бледным и слабым. Я подумал, что он, наверное, только приехал, и ему пришлось многое пережить. Он сидел и повторял мантру на четках, которые держал в маленьком мешочке. Говорил один из учеников доктора Миши: наконец, настала очередь с вами. И выступавший представил его. Он сказал: мы луны в сравнении с солнцем с вами. Так он сказал. С вами поднялся и начал говорить. У меня не было каких-то конкретных мыслей по этому поводу. Единственное, что я знал на тот момент из индийской мудрости, это труды Рамакришны. Вот тогда-то я впервые услышал о том, что на землю Америки пришла религия Бхакти. Билл Эпштейн, в противоположность Роберту Нельсону, был человеком увлекающимся и романтичным, с черными кудрями до плеч и бородой. Энергичный и красивый, он взял на себя обязанность сообщать завсегдатаям ресторана обо всех новостях в духовной жизни города. Заинтересовавшись новым свами, он стал постоянно упоминать о нем в разговорах, которые вел в ресторане. Вспоминает Билл Эпштейн. «Я зашел через служебный вход и спросил у Ричарда, менеджера. Я хотел бы отнести с вами кое-какие продукты. Ты не против?» Он ответил: «Конечно, бери, что хочешь». Я взял немного коричневого риса и чего-то еще и понес это с вами. Я поднялся наверх и постучал. Никто не отозвался. Я постучал еще раз. Сквозь матовое стекло я увидел, что внутри горит свет. Наконец он услышал мой стук. Я ужасно боялся, поскольку никогда еще не встречался с учителем. Он позвал: «Проходите, проходите, садитесь». Мы начали беседовать, и он сказал: «Первое, что делают люди, когда знакомятся, выражают свою любовь друг к другу. Они представляются и чем-нибудь друг друга угощают. Он угостил меня долькой яблока и показал мне свой магнитофон, на который, по всей видимости, записывал свое пение. Затем он спросил: „Ты пробовал когда-нибудь петь мантры?" Я ответил: „Нет, никогда". Он включил для меня какую-то песню, и мы еще немного поговорили. Напоследок он сказал: „Заходи". Я ответил: „Ладно, если приду, то принесу вам еще продуктов". Джеймс Грин, 30-летний преподаватель плотницкого мастерства из Союза Купера, глубоко увлекался восточной философией. Он жил в том же квартале, где находился парадокс, и много раз, ужиная в ресторане, слышал разговоры Харви Коэна и Билла Эпштейна о новом свами. Вспоминает Джеймс Грин. Зачинщиками всего этого были Харви и Билл. Я был как-то на вечере у Миши. Там свамиджи только присутствовал, ничего не говорил. Учеников Миши больше привлекала телесная сторона йоги. Это было одной из причин недовольства свамиджи. Его жилище на 72-й улице было очень мало. Он жил в узенькой комнатушке, в одном конце которой была входная дверь. Свамиджи садился в одном конце, а мы в другом. И нам там было довольно тесно. Комната была не шире 2,5 метров и очень темная. Он садился на свою тонкую подстилку, а мы прямо на пол. Мы не пели, мы просто приходили, и он читал лекцию. В программе не было ничего, кроме лекции по Бхагавадгите. Я много читал и, думаю, по-своему, как мог, искал учителя. Я не был выскочкой, я просто слушал Бхагавадгиту, но, похоже, это-то от нас и требовалось. Я был там еще не раз. Кажется, с того момента все и началось. Людей приходило все больше и больше. Вскоре его комнатушка уже не могла вместить всех желающих, и пришлось искать новое место. Компания, собиравшаяся в парадоксе, была молодой и жадной до всего нового. Не в пример пожилой, более консервативной публике, посещавшей лекции Бхактивиданты с вами до этого. В те дни вид молодого человека с длинными волосами и бородой был еще зрелищем непривычным. И когда такие люди стали приходить на лекции с вами в Вестсайде, слушатели постарше не на шутку встревожились. Один из них вспоминал: «С вами Бхактивиданта начал собирать вокруг себя совсем другую публику. Он находил их на Бауэре или на каких-то чердаках. Они приходили в нелепых шляпах, завернувшись в серые пледы. Я побаивался их». Дэвид Аллен, 20-летний искатель приключений, который пришел к Свами из Парадокса, переехал в город совсем недавно. Его привлекали эксперименты с наркотиками, о которых в то время много писали газеты. Первые слушатели лекций Свами показались ему группой суматошных старух из Вестсайда. Вспоминает Дэвид Аллен: «Тогда нас еще не называли хиппи, но людям, которые до этого ходили на лекции с вами, мы казались странными. Им трудно было найти общий язык с новыми поклонниками с вами. Насколько я знаю, до этого большинство учителей из Индии собирали вокруг себя главным образом людей старшего поколения. Нередко они кормились за счет богатых вдовушек. Но Свамиджи сразу же переключился на аудиторию помоложе и победнее. Затем Билл Эпштейн и другие стали поговаривать, что с вами лучше переехать ближе к центру, в Нижний Сайд. Все самое важное происходило именно там, но уж никак не в этой части города. Но он нужен был там, в центре. Центр — это было то, что надо. И те, кто жил там, уже созрели для него. Там кипела жизнь, и там творились настоящие дела».